И действительно, ощущение складывалось такое, что в бухту не пробраться, и надо уходить от берега обратно к ветру и волнам. Не то чтобы Саксу хотелось туда, где они снова заметались бы по волнам, которые становились все больше и необузданнее, так что судно вполне могло опрокинуться. Но при такой неожиданной плотности прибрежного льда это уже выглядело меньшим из зол. Энн заметно волновалась, изо всех сил держась за поручень. Саксу ее вид приносил некоторое удовлетворение. Она явно не собиралась ослаблять руки и будто даже не думала об этом. В этот момент она наклонилась к нему, чтобы что-то крикнуть ему в ухо, и он повернул голову.
«Мы не можем здесь оставаться!» — крикнула она. «Когда мы устанем, при ударе нас просто выбросит отсюда, как кукол!»
«Мы можем пристегнуться ремнями к кроватям!» — прокричал в ответ Сакс.
Она с сомнением сдвинула брови. И действительно, те предохранительные ремни могли оказаться не лучше этих, что были в кабине. Он ни разу их не проверял и не был уверен, что ими получится как следует пристегнуться. Поразительно, какой громкий стоял шум. Стенающий ветер, ревущая вода, щелкающий лед. Волны становились все больше, и каждый раз, как лодка поднималась, у них, казалось, на 10-12 секунд замирали сердца. И когда они оказывались таким образом на вершине, то видели, как куски льда разлетались под напором волн, сталкиваясь со своими собратьями, а иногда попадали в корпус их судна, на палубу и даже в тонкую заслонку кабины, причем с такой силой, что они словно ощущали эти удары на себе. Сакс наклонился, чтобы крикнуть в ухо Энн.
«Кажется, это тот случай, когда пора воспользоваться функцией спасательной шлюпки!»
«Спасательной шлюпки?» — переспросила Энн.
Сакс кивнул.
«Эта лодка и есть спасательная шлюпка!» — крикнул он. «Она может летать!»
«Что ты имеешь в виду?»
«Летать!»
«Да ты шутишь?»
«Нет, она превращается в аэростат!»
Он наклонился еще и продолжил прямо ей в ухо.
«Корпуса, киль и нижняя часть кабины сбрасывают балласт, наполняются гелием из носовой части, затем развертываются шары. Ребята в Давинчи мне все рассказали, но сам я этого не видел. Я не думал, что мы станем этим пользоваться».
Также лодка могла трансформироваться в подводную, сказали они ему, весьма довольные собой и этими достижениями в универсальности судна. Но эта способность была сейчас неприменима из-за плотного льда возле берега. Сакс об этом не сожалел, хотя и не имел на то веской причины. Просто мысль уйти под воду его не привлекала. Энн немного отстранилась, чтобы посмотреть на него. Она была изумлена такой новостью.
«Так ты знаешь, как на ней летать?» — спросила она.
«Нет!»
По идее, об этом должен позаботиться Искин. Им нужно только поднять судно в воздух. Для этого требовалось выяснить, как перейти в аварийный режим или найти нужный переключатель. Чтобы выразить эту мысль, он указал на приборную панель, а затем наклонился к ней, чтобы крикнуть на ухо. Она мотнула головой, сильно ударив его по носу и зубам. Он зажмурился от боли, и кровь хлынула из носа, как вода из крана. Они столкнулись, как две планеты зимали. Он растянул губы в широкой улыбке, которая тут же отозвалась болью. Он стал облизываться, пробуя кровь на вкус.
«Я люблю тебя!» — крикнул он.
Она не слышала.
«Как мы его запустим?» — спросила Энн.
Он снова указал на приборную панель рядом с Искином и аварийный щиток под защитной решеткой. Раз уж они избрали спасение по воздуху, то это, как ни крути, представляло определенную опасность. Если они будут двигаться со скоростью ветра, а у самого судна было мало возможностей для сопротивления, их просто унесет воздушным потоком. Но в момент отрыва, когда они будут почти неподвижны, ревун с силой потянет их за собой. Их, вероятно, начнет кренить так, что это сможет вывести из строя шары, из-за чего лодку отбросит назад, прямо на загроможденные льдом буруны, а то и на подветренный берег. Сакс видел, что Энн обдумывала то же самое. И все равно, что бы ни случилось, это было предпочтительнее, чем страдать от непрекращающихся ударов. Как бы то ни было, и то, и другое было лишь временным явлением. Энн, посмотрев на него, нахмурилась. По-видимому, его лицо сейчас напоминало кровавое месиво.
«Стоит попробовать!» — прокричала она.
Тогда Сакс убрал защитную решетку с аварийного щитка и, со значением посмотрев на Энн, их глаза встретились, ее взгляд также выражал что-то, чего он не мог распознать, но что показалось ему приятным, нажал на переключатели. Оставалось надеяться, что и датчик изменения высоты, когда в нем возникнет необходимость, окажется исправным. И он мог лишь жалеть, что не успел провести тренировочные полеты. Каждый раз, когда лодка поднималась на пенистой поверхности воды и оказывалась на вершине, наступал краткий момент невесомости перед самым падением на ледяную подошву следующей волны. В один из таких моментов Саксы щелкнул переключателями на щитке. Лодка, тем не менее, рухнула на воду с привычным стуком об обломке льда, а потом взмыла вверх, наклонившись в сторону заветренного корпуса, отчего они буквально повисли на своих ремнях. Шары без сомнения спутались, и следующая волна наверняка бы их опрокинула, но тут лодку поволокло надо льдом и пенистой водой, едва их касаясь. Сакс и Энн уже висели вверх тормашками. Далее лодка какое-то время безумно кувыркалась, после чего, наконец, выпрямилась и стала качаться вперед-назад, как огромный маятник, потом из стороны в сторону. А потом все заново, заходила чуть ли не вверх дном, выпрямилась и закачалась опять. Вверх, вверх и вверх, бросаясь из стороны в сторону, но продолжая движение вперед. У Сакса высвободилось плечо, и он стукнулся им о плечо Энн. Румпель ударял его по колену, и он придержал его рукой. Затем раздался еще один удар, и он уже держался за Энн, изогнувшись на своем сиденье, вцепившись в нее. Теперь они напоминали сиамских близнецов. Сидели, обняв друг друга за плечи, рискуя переломами костей при каждом новом ударе. В какое-то мгновение они посмотрели друг на друга. Между их лицами оставалось всего несколько сантиметров. Оба были в крови, то ли от каких-то порезов, то ли натекшие из его носа. Энн выглядела безучастной к происходящему. И тогда они взметнулись в небо. У Сакса болела ключица. По ней Энн стукнула лбом или локтем. Но они летели, поднимаясь все выше и выше, и не разрывая своих неловких объятий. И по мере того, как лодка набирала ход, приближаясь к скорости ветра, тряска существенно уменьшалась. Шары, по всей видимости, крепились с помощью снастей к топу мачты. И как только Сакс стал надеяться, что они полетят плавно, как на дирижабле, и даже ожидать этого, судно снова ужасно заметалось. Виной тому, несомненно, был восходящий поток воздуха. Они уже наверняка летели над сушей, и их вполне могло затянуть в грозовой фронт, как какой-нибудь шарик града. На Марсе грозовые фронты достигали десятка километров в высоту и часто сопровождались ревунами, дующими на юг, а шарики града могли носиться внутри них весьма долгое время. Иногда выпадали градины размером с пушечные ядра, которые уничтожали растения и даже убивали людей. И если сейчас их затянет слишком высоко, они могут погибнуть, как те ранние воздухоплаватели во Франции. Это тогда же вроде бы летали на монгольфьерах. Сакс точно не помнил. Все выше и выше, продираясь сквозь ветер и красную мглу, сквозь которую мало что видно. Бум! Он подскочил, но ремень впился ему в кожу, и Сакс осел обратно. Гроза! Рядом с ними прогремел гром, и в нем было гораздо больше 130 децибел. Энн приникла к нему, и он, неуклюже протянув руку, потянул ее за ухо, чтобы она обратилась к нему лицом.
«Эй!»
— вскричала она, но ее крик казался шепотом среди рева ветра.
«Прости!» — ответил он, хотя не был уверен, что его расслышат.
Их снова завертело, но центробежная сила теперь была мала. Лодка стонала, а ветер толкал ее вверх. Затем они спикировали, и в ушах вспыхнула такая боль, что Сакс открыл рот и задвигал челюстью в разные стороны. После этого судно вновь начало подъем, и их мучительно подбросило. Он не знал, как высоко их могло поднять, но гибель в разреженном воздухе явно теперь была реальна. Хотя, может, техники из «Да Винчи» и догадались загерметизировать кабину. Значит, ему нужно было представить лодку как аэростат или, по крайней мере, понять, как работала система высотной регулировки. Хотя вряд ли сейчас можно оказать существенное сопротивление восходящим и нисходящим потокам воздуха.